Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Суббота, 22 апреля. На часах в Сиднее ровно полдень, а это значит, что в ближайший час с вами программа SBS на русском языке. У микрофона я, Лера Швец. Что-то давно я не работала для вас. Вот мы болели всей семьей. Знаете, почему люблю работать по субботам? Потому что потом возвращаюсь домой, а меня встречают там трехлетний Эся, годовалый Яша и бездыханное тело, напоминающее моего мужа, который крепко держится в этом неравном бою один против двоих. Каждый раз пример стойкости и выживания, а все ради вас, дорогие слушатели. Сегодня в программе будем учиться безопасности на воде, а именно в океане. Виктория Станкеева поговорила с Ириной Борисовой, инструктором из Брисбена. От Леонида Сандлера будут последние новости из Казахстана. Там продолжается чемпионат мира по шахматам. А наш постоянный корреспондент в Вашингтоне Михаил Комадовский расскажет о встрече на военной базе «Рамштайн» в Германии. Там министры обороны из более чем 50 стран собрались для обсуждения военной помощи Украине. Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. На военно-воздушной базе «Рамштайн» в Германии прошла встреча контактной группы по обороне Украины. США и союзники решают вопрос предоставления дополнительных средств противовоздушной обороны и боеприпасов. Подробности у Михаила Комадовского.
На военно-воздушной базе «Рамштайн» в Германии прошла встреча контактной группы по обороне Украины. Министр обороны страны Алексей Резников заявил о танковой коалиции, а генеральный секретарь НАТО о том, что битва на выносливость превращается в войну логистики. США и их союзники из контактной группы решают вопрос предоставления дополнительных средств противовоздушной обороны и боеприпасов для Украины. Министры обороны из почти 50 стран собрались на авиабазе США «Рамштайн» в Германии. Выступая перед коллегами, глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что союзники полны решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется, пообещал, что Вашингтон не даст реализоваться попыткам президента России Путина навязать сферы влияния под дулом пистолета. Ранее на этой неделе США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму в $325 миллионов. И хоть Соединенные Штаты делают акцент на обеспечении вооруженных сил Украины боеприпасами, они не отказываются от своих обещаний предоставить и запрошенные Киевом танки. Так, по данным агентства Associated Press, 31 боевая машина «Абрамс» прибудет в Германию в конце мая для того, чтобы инструкторы на специальном полигоне начали подготовку украинских военных к управлению и обслуживанию этой бронетехники. Решение Вашингтона передать 31 тяжелый танк было принято в январе этого года и стало резким разворотом в позиции Белого дома, который ранее говорил, что «Абрамсы» слишком сложны в эксплуатации и что они требуют больших затрат в обслуживании. Киев, я напомню, продолжает запрашивать истребители F-15 и F-16. Это тот вопрос и тот запрос, который Киев отправил ранее, это то, что просил у западных партнеров премьер-министр Украины Шмыгаль во время своего визита в Соединенные Штаты на прошлой неделе, это то, что Соединенные Штаты пока предоставить не могут. Но при этом аналитики отмечают динамику, с которой происходили изменения в составе военной помощи Украине. Но вот если вспомнить, изначально установки «Хаймарс» были красной линией со стороны Кремля, мол, не передавайте, а то будут определенные последствия. И эти последствия действительно были, но для российской армии на поле боя, говорят эксперты. А вот что касается истребителей, то в администрации США объясняют, что подготовка летного состава по стандартам НАТО может занимать не один год, а подготовка обслуживающего персонала на земле занимает до 3 лет. И о сокращении этих сроков речь пока не идет, даже несмотря на то, что украинских солдат обучили пользоваться системами Patriot вдвое быстрее, чем положено. На заседании «Рамштайна» Йенс Столтенберг, генсек НАТО, заявил о том, что место Украины в Североатлантическом альянсе. Впрочем, некоторые союзники настроены куда менее оптимистично по этому поводу. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не скрывает своего скепсиса относительно украинского членства, прокомментировал в своем твиттере слова Столтенберга коротко, но очень эмоционально. Задал вопрос «Что?». Американское издание «Политика» тем временем со ссылкой на источники в дипломатических кругах отмечает, что в Европейском Союзе возник некий конфликт между Польшей и Францией по поводу поставок боеприпасов Украине. По данным издания, они не могут договориться, кто должен получить контракты на производство снарядов, либо местные компании, либо конкуренты из других стран. Как сказано в публикации «Политика», главной проблемой стало то, сколько средств нужно выделить производителям из США, а сколько из ЕС, Великобритании и других стран. Франция, по данным источникам, настаивает, что деньги должны оставаться в пределах Европейского Союза, но это раздражает партнеров. В ситуацию даже пришлось вмешаться Швеции, которая председательствует в ЕС. Согласно компромиссному плану Стокгольма, контракты должны быть предоставлены только производителям из Европейского Союза и Норвегии, но схема не станет прецедентом, то есть может быть изменена в будущем. И на этом у меня все. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Это был наш постоянный корреспондент в Вашингтоне Михаил Комадовский. Из других важных, чуть более мирных новостей недели. В Казахстане продолжается чемпионат мира по шахматам. И с обзором наш постоянный обозреватель Леонид Сандлер.
В казахстанском городе Астана продолжается матч на первенство мира по шахматам между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Глиреном. В прошлом репортаже мы расстались любители шахмат при счете 3-3. В первых шести партиях соперники обменивались ударами. Это какой-то, я бы сказал, это не шахматный матч, а увлекательный боевик. Не только для любителей шахмат, но об этом чуть попозже. Седьмая партия ждала с огромным интересом. Почему так? Непонятно было, кто же находится в лучшем психологическом, физическом и чисто шахматном состоянии после таких тяжелых обменных ударов в первых шести партиях. Игравший черными китайский шахматист очередной раз разыграл французскую защиту. Играл очень хорошо, пожертвовал качество, но у него были очень сильные перспективы, очень хорошая позиция. И не имел никаких шансов он проиграть. Без риска надавливал на позицию россиянина. Но здесь мы должны отвлечься немножко и сказать, что в этом матче на первенство мира соперники играют, я бы сказал, с таким необычно новым контролем времени на обдумывание ходов. Сейчас очень популярно в мире так называемый фишерский контроль. Вы делаете ход, и вам прибавляется экстра время, там 30 секунд, 10 секунд, в блице 2 секунды. Так вот, в этом матче на первенство мира решили, что не прибавлять экстра 30 секунд после того, как шахматист сделал ход. И это немножко необычно. Это правило, я бы сказал, сыграло очень злую шутку с китайским шахматистом. Он буквально заснул в какой-то момент, и не просто физически было видно по картинке, он не мог сделать ход. То есть у него секунды текли, капали, у них стало меньше минуты на 5-7 ходов. И он запустил несколько грубых ошибок и проиграл партию. Это, можно сказать, такая трагедия. И таким образом Непомнящий вышел вперед 4-3 очередной раз. Восьмая партия была тоже очень драматической. Особенно перед началом партии разгорелся такой небольшой, я бы сказал, шпионский скандал. Не шпионский скандал, но один из любителей шахмат провел такое расследование и выяснил, что на одном из аккаунтов шахматных Дин Глирен и его секундант Ричард Раппорт, шахматист огромного таланта и интересных идей, они имели такие два секретных аккаунта и между собой играли тренировочные партии. Это популярно для шахматистов, они отрабатывают дебютную стратегию перед матчем, ну, чтобы никто не видел, какие варианты они разрабатывают. Так это вот вся эта подготовка каким-то любителям шахмат, их тренировочные партии Динга и Раппорта были опубликованы в открытом доступе для любых шахматистов. И можно сказать, что штаб Яна Непомнящего, его тренерская команда, она как бы знала про всю подготовку дебютную, на которую они, Динг и Раппорт, потратили где-то полгода. Вся подготовка была им известна. Насколько это сыграло роль в восьмой партии или не сыграло, трудно сказать. Но Дин, он очень хорошо провел партию в дебюте, очень оригинально играл, полностью проиграл Непомнящего. Позиция Непомнящего была близко к совершенно безнадежной. И в этот момент Ян проявил себя там тонким психологом. Он просто блефанул. Он дал возможность, предложил жертву ладьи. Большая фигура, толстая, стоит 5 очков в мире шахмат, все это знают. В надежде на иллюзорный шанс объявить вечный шах и завершить партию в ничью. Но опять-таки время и, как говорится, тайм-менеджмент подвел Дина. Он не нашел довольно сложные, красивые варианты. Конечно, все специалисты, вооруженные компьютером, они видят, что, о, да, почему не сыграл так, почему не сыграл здесь. Но когда тикают шахматные часы, время у тебя тает на глазах, не так просто делать ходы. Как говорится, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Опять-таки, Дин не нашел правильных решений, и Яну, не помню, чему удалось спастись в этой партии. Партия закончилась в ничью. Таким образом, как бы ситуация стабилизировалась 4.5 на 3.5. И сейчас мы подходим к событиям, которые происходят в 9-й партии. В 9-й партии игравший белыми россиянин Ян Непомнящий разыграл испанскую партию. События развивались довольно спокойно. В общем-то, позиция не выходила за пределы равенства. Были интересные моменты. Но я бы сказал, что оба шахматиста, которые, если говоря боксерским языком, оба шатаются, они взяли небольшую передышку, как бы держась за канаты или держа соперника на расстоянии. Она закончилась, эта партия, в ничью, но тоже были интересные моменты. 5-4 в пользу Непомнящего. Впереди осталось 5 партий. Сегодня шахматисты отдыхают, и 10-я партия... состоится через пару дней. Но говоря о других событиях в мире шахмат, безусловно, Астана сейчас является центром притяжения любителей шахмат со всего мира. В Астане состоялся такой необычный матч, где женская сборная Казахстана противостояла женской сборной мира. Причем играли 8 шахматисток со стороны Казахстана, 8 шахматисток со сборной мира, 4 юниорки, 4 ведущих шахматиста Казахстана. И довольно в такой интересной борьбе сборная мира одержала победу над сборной Казахстана. Ну, последний такой матч, где одна страна противостояла всему миру, не изменяет память, был приблизительно чуть больше 20 лет назад, где сборная России противостояла сборной мира. Но еще в Астане проходит такой интересный турнир смешанный, где играют женщины вместе с мужчинами, ведущие сильные шахматистки, включая 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, Ливона Раняна, представляющего Соединенные Штаты, Александр Грищук, Россию, его жена Екатерина Лагно, представляющая Россию. То есть идет интересное шахматное событие, но, безусловно, главное событие – матч на первенство мира. И мы будем внимательно следить и сообщать любителям шахмат, какие еще сюрпризы преподнесет нам этот матч. Я уверен, что сюрпризов будет немало. Тут и шпионские скандалы, и физический коллапс игроков, и пустой столик во время матча на первенство мира, когда шахматисты обдумывают свои ходы из комнаты отдыха, и многое другое, что, безусловно, сейчас пока осталось за кулисами, но мы об этом еще узнаем. Леонид Сандлер, рапортую вам из города, где родился американский гений Пол Морфи, город Новый Орлеан, в штате Луизиана, Соединенные Штаты Америки. Всего хорошего.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Лето ушло, наступила осень, но океан не дремлет. Как распознать течение? Что делать при ожоге медузы? О безопасности в океане Виктория Станкеева поговорила с инструктором из Брисбена Ириной Борисовой.
Первое, что я хотела бы сказать, что океан не опасен, но если соблюдать правила. За период 2021-2022 года, то есть за последний год, утонуло, погибло в водоемах Австралии около 350 человек. Это, конечно, большая цифра. И вот, может быть, каждый задумается об этом, что нужно знать и соблюдать элементарные правила, которые применимы относительно пляжа, воды, океана. Вы пришли на пляж. Первое, что нужно сделать, это найти вышку спасателя и увидеть флаги. Красные и желтые флаги – это всегда место, где разрешено и можно купаться. То есть вы пришли на пляж, естественно, головной убор, солнцезащита, все об этом знают. Но многие не знают, что перед заходом в воду нужно обязательно читать отчет, который пишется около вышки спасателя на черной доске. Там обязательно описываются условия, да, какая температура воды, что может находиться в воде, сезон медуз или нету. Если сезон медуз, обязательно выставляются флаги. Либо красный флаг, либо желтый флаг. Это купаться не разрешено, купаться опасно. Если вы увидели флаги красный и желтый на одном полотне, значит, купаться разрешено. И купаемся между флагами, потому что многие, кто приезжают в Австралию, они не знают, насколько опасен может быть океан. Но если знать правила, то, естественно, можно безопасно входить в воду и находиться и на пляже, и в воде, но нужно быть под присмотром спасателей. Почему? Потому что они в любой момент вас увидят. То есть что нужно сделать? Вот хорошо, вы вошли в воду, и вдруг случилось такое, да, вы не почувствовали под ногами песок. А что нужно сделать? Нужно поднять вверх правую руку, и не с открытой ладонью, а с закрытой, то есть поднять кулак. Кричать ничего не нужно, и спасатель обязательно увидит. Если вы находитесь вне флагов, конечно, спасатель может спасти вас, но и он проделает долгий путь до вас. Он будет использовать лодку, он будет использовать какие-то там другие приспособления, да, каноэ иногда. Но пройдет очень много времени, пока он доберется до вас. И к тому же вы можете заплатить штраф, если вас спасатель не между флагов, а где-то в другом месте, но он вас увидел, он спас, то вы, конечно, заплатите штраф за это.
А какой вот штраф? Сколько?
Я не знаю, в каком размере штраф, но когда мы проходили обучение, нас информировали об этом.
Ирина, а как подготовить детей к плаванию? Какую экипировку для них лучше использовать?
Вообще, как бы все советуют, чтобы ребенок научился действительно не бояться океана, его нужно, естественно, водить в бассейн. В бассейне всегда учат, вот мы в своей компании, да, Aqua English Project, да, где я работаю, мы обучаем взрослых людей, которые, да, новоприбывшие, обучаем держаться на воде, то есть как расслабиться, если вас унесло от берега, учим лежать на воде, да. Это самое важное – дышать и лежать. Вот, то есть детей в первую очередь нужно научить лежать на воде. Это в первую очередь. И плавать с открытыми глазами под водой. Детям нужно подобрать очки, и чтобы они видели, что под водой, как нужно дышать под водой. Да? То есть вдох и выдох в воду. Вот это очень важно – научить детей. Прежде чем вести ребенка в океан, вы должны с ребенком, да, 4-5 года, да, вы пойти должны в бассейн, познакомить его с водой, познакомить с техниками плавания. Ребенок может не уметь плавать какими-то разными техниками, но он может себя спасти тем, что он может лежать и дышать на воде. То есть если его унесло как-то случайно в океане, то есть он, чтобы мог он лечь, значит, открыть глаза, поднять руку, лежать и ждать помощи. Вот это самое важное. Потому что очень многие люди приезжают в другие страны, видят Австралию, океан, они думают, что это как море, допустим, как Красное море или Черное море, да, либо Азовское море, да. Море совершенно себя по-другому ведет. Здесь есть и течение, и акулы, и различные медузы, осьминоги. Об этом должны мы помнить. Но если мы знаем, как с этим общаться, да, то есть любой человек может безопасно плавать в океане и наслаждаться.
Ирина, а что делать, если человек чувствует, что его относит от берега?
Это значит, что человек попал в рип. Рип current называется, это обратное течение, вот, которое возникает преимущественно во время отлива. Его можно распознать, если вода, она же в океане светло-голубая. Если вы увидели рип, он темный. Да, то есть это обратное течение прямо идет от берега. Если вы посмотрите, может быть, с высоты либо с пригорка, вы его обязательно увидите. То есть прилив, он обычно бывает в 8 утра, отлив в 2 дня. Второй прилив получается в 8 вечера и отлив в 2 ночи. Многие, кто погибают в воде, то есть какая-то вечеринка молодежь, да, состоялась, они едут в ночь, и они не знают, что бывает в ночное время отлив, и это все, вода уносит, да, то есть что нужно делать, если человек попал в риф, если вы, естественно, уже ночью, спасателей нету, никто вас, допустим, не видит, да, либо днем вы купаетесь в неположенном месте, конечно, что делать нельзя, да, ну хорошо, случилось так, что вас относят от берега, что нужно делать? Плыть вдоль берега, никак не к берегу, вдоль, вас будет относить, но ни в коем случае не старайтесь грести руками или что-то, лягте на воду, пусть вас отнесет дальше. Но вы сможете потом плыть вдоль берега, и когда вы уже выплывете из рифа, уже сможете также на спине, потому что на спине плыть легче всего, также на спине продержаться и доплыть до берега, но когда уже вас вынесет уже из этого течения. Если вы купались между флагами, у меня был такой случай, сама на себе испытала это, что начался отлив, и меня начало относить от берега. А я, значит, с доской, с бодибордом, и уже не чувствую песка, дна. Я начала грести как-то к берегу, и у меня никак не получается. Но я купалась между флагами, меня спасатель увидел, быстро подплыл и меня вытащил. И я не знала, что это такое. Мне было настолько страшно. Потом, естественно, я прочитала об этом, да, что я действительно попала в риф. Мне нужно было просто спокойно лечь на доску, поднять руку правую, да, правую руку в кулаке, помахать, и меня бы сразу спасли. Но я старалась, и просто я выбилась из сил, хотя я была по колено сначала в воде. Поэтому как бы это опасно. Если вас относят, не боритесь. Вы лучше лягте на воду, поднимите руку, и вас обязательно спасут. Они обязательно курируют все, даже и за флагами смотрят в бинокль, потому что их обычно три. Во время каникул их, конечно, больше на пляже. Они прям вот смотрят. Не отпускайте детей одних в воду. В океане есть такие моменты, что вроде идешь, вроде по колено, а оказывается, ты зашел просто как бы на пригорочек, на мытый песок. И потом и резко идет глубина. И если ребенок у вас оступился, и он сразу же уходит под воду, и он ничего не сможет сделать. А если вы рядом с ним, вы его успеете поднять, вы успеете дотянуться до него. Поэтому не отпускайте детей. 15 лет ребенку или 10 лет, 5 лет. Всегда находитесь в воде с ребенком на вытянутой руке. Всегда.
Ирина, а что делать, если почувствовали ожог во время купания?
Если почувствовали ожог, то это однозначно медуза. Их много типов в разных частях. Значит, в Австралии существует много типов медуз. Но первое, что вы должны знать, то есть вы должны выйти из воды, взять ведерко с водой, промыть соленой этой же водой, удалить, если там есть щупальца, удалить щупальцы с тела. Пресной водой промывать нельзя, сделать еще хуже. Обязательно носите бутылочку с уксусом с собой на пляж. Уксус очень хорошо помогает от ожогов медуз. Обработайте ранку, полейте ее уксусом. Если не помогает, промойте снова соленой водой. Если есть термос с горячей водой, ну кто-то, может быть, чай что-то, да, вот, носит с собой. Обязательно компресс с горячей водой поместите вместо ожога в горячую воду на 20 минут. Либо поливайте, либо какую-то тряпочку смочите горячей водой. Горячий компресс очень хорошо помогает. Вот это первое. И, ну, естественно, как бы зовете спасателей, у них тоже есть аптечка первой помощи, да. Если вы где-то купаетесь в неположенном месте, что делать нельзя, да. Ну, вот одни оказались, да, и вот вас ужалило, может быть, находили по колено или еще что-то. Звоните 000 обязательно, да, 300. Мобильного телефона, вас приедут, все обработают, потому что, может быть, вас задело, допустим, не медуза, а осьминог, да, с ними кольцами, да, они тоже как бы опасны и бывают.
Да, а что касается акул, как с ними быть?
Смотрите, акулы всегда, они подплывают к берегу, но если вы купаетесь между флагами, Их, если вы заметили, спасатели иногда всплывают на лодке и, значит, смотрят. Ну и вертолеты, конечно же, с вертолета всегда видно акул, если обязательно они делают предупреждение, обязательно слушайте, что говорят в громкоговорителе спасатели. Это очень важно. То есть если они говорят, значит, микрофон, то есть обязательно слушайте, потому что предупреждение об акулах есть, предупреждение, а акула никогда не нападет, если у вас, допустим, яркая одежда, да, то есть не используйте черную одежду, да, поэтому...
А вот еще все... есть какие-то приспособления продают, которые издают звуки, которые не слышит человек, но их слышит акула, и она не подплывает. Вы с этим сталкивались? Это действительно эффективный способ защиты?
Я не знаю об этом способе. Мы всегда надеемся на спасателей, что они всегда предупредят, потому что если идет, значит, одна-две акулы, они об этом всегда знают.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Программа у нас сегодня субботняя, легкая, поэтому поговорим о книгах напоследок. Писатель Рустам Александр из Сиднея приходил к нам в гости в студию и рассказал о своей книге «Закрытые. Жизнь гомосексуалов в СССР» и о том, как искал и находил в советских госархивах спрятанные квир-истории. У тебя вот буквально недавно в России вышла книга, которая называется «Закрытые. Жизнь гомосексуалов в Советском Союзе». И что самое интересное, вышла она в начале декабря или в конце ноября, ну, вот прямо аккурат перед внесением нового закона. Поправок в этот закон, так называемой пропаганде. Твои чувства?
Это вообще, в принципе, огромное такое совпадение, что мы издали книгу в декабре, тогда, когда вот прям вот совсем-совсем вот этот закон должен был быть принят. Когда мы говорили об этой книге в октябре 2021 года, нам и в голову не могло прийти, что то, что сейчас происходит. Хорошо, что нам удалось, насколько я знаю, продать все, сколько там было, 5000 копий. Кто хотел, ее получил. Я очень рад, что был интерес к этой книге. Я очень рад, что нас поддержали многие сайты, платформы, издания. Действительно, была поддержка, я прям это чувствовал. Если бы все было в нормальные, скажем так, времена, то мы бы издали бы еще, естественно, бы ее покупали. Но сейчас издательство не знает, что делать, потому что риски все-таки есть. И я вообще, на самом деле, когда я писал эту книгу на английском, я вообще даже не подозревал, что на русском она когда-то выйдет. Даже в своем предисловии, значит, самым первым я писал, что, возможно, когда-то она выйдет на русском языке. А вообще идея сама этой книги появилась после того, как я написал академическую книгу на английском языке. Я подумал, что, ну, что-то должно быть более engaging, интересное для людей, которые не особо знают, кто такой Фуко, не особо интересуются какими-то там гендерными концепциями, просто хотят знать, что происходило, как, в принципе, я когда-то 10 лет назад.
Вот давай вот на этом моменте мы с тобой вернемся на 10 лет назад и проговорим, что ты закончил аспирантуру Мельбурнского университета, и во время написания аспирантской работы, собственно, твоя тема была посвящена гомосексуалам в Советском Союзе.
Так. Сама идея, она мне пришла из-за того, что я познакомился с человеком из Австралии. Значит, в кафе «Пропаганда» в Москве на Большом Столешниковском переулке, по-моему.
Нет, кафе «Пропаганда» — это небольшой Столешниковский переулок, это метро «Китай-город».
Вот, да-да-да.
А переулок?
Золотоустинский, наверное, переулок. Что-то там, в общем, какой-то большой переулок.
В общем, культовое кафе в Москве, для тех, кто тоже не знает.
Да.
По воскресеньям он считается днем ЛГБТ.
А он там всегда, в принципе, ЛГБТ.
А ну, в принципе, всегда. Вот эти мы слышали только про воскресенье.
Кого я там только не видел с наших российских телеэкранов в воскресенье. Я был, на самом деле, очень сильно удивлен, когда я их там увидел. Так вот.
А люди, может быть, случайно просто зашли пообедать.
Я сомневаюсь в этом. В воскресенье вечером.
Why not?
Вот как раз вот эта вечеринка, которая была гей. Вот. Так, в общем, там мы разговорились, и вот просто абсолютно случайно он мне сказал, а почему бы тебе не написать книгу, да, или там, не знаю, историю, преследования людей ЛГБТ в России. Я еще у него тогда спросил, а что, так можно? Он мне говорит, конечно, можно. Я говорю, а как так? А кому это интересно? А вообще зачем? Зачем писать это, да? Несмотря на, значит, дискурс нашего государства о том, что всем хорошо у нас в стране. это неправда. И вот в свое время я думал, ну вот, да, зачем нам эти парады, вот, ну, вроде можно жить, да, там можно там...
Пропаганда же есть по воскресеньям.
Да, да. Пропаганда же есть, что еще надо, да, можно вот съесть, все хорошо, нас никто не убивает, нас никто не преследует.
Кстати, пожалуйста, я только сейчас поняла, извини, что я говорю, только сейчас поняла иронию в том, что пропаганда такова называется.
Я понимаю, действительно, это интересно. Вообще надо было издательство назвать не Popcorn Box,
а
Пропаганда Box. Вот это было бы, конечно, вообще жесть, но, может быть, это так. Так вот...
В России будущего.
России будущего, возможно.
Ну, а как происходила вообще работа? Как шло исследование?
Все начиналось с архивов электронных, да, нашел электронный архив, Горбачевская эпоха, думал, ну ладно, напишу что-нибудь про Горбачева. Затем я поехал в Россию, в Москве, значит, покопался в архивах, нашел там эпоху брежневскую, и, значит, постоянно временные рамки, они сдвигались назад, что-то я находил и думал, окей, глава первая, вторая у меня будет, слава богу. Потом снова куда-то ездил, Австралия мне давала стипендию и место, где я мог спокойно, значит, абстрагироваться от того, о чем я пишу, потому что, мне кажется, это очень важно тоже. И, в принципе, тот самый интеллектуальный климат, да, в котором я понимал, что то, чем я занимаюсь, это не какая-то маргинальная вещь.
Как вообще происходила работа над архивами? Ты заходишь, значит, здравствуйте, Клавдия Петровна, мне про геев бы почитать.
Нет, вот именно так, к сожалению, нет. Если бы было бы так, то было бы замечательно. Очень мало архивных источников, в названии которых вообще есть слово гей, гомосексуал и так далее. Очень мало.
Мужеложство.
Мужеложство, да, но они, многие из них засекречены на самом деле. Ты приходишь в архив и интуитивно думаешь, так, где могло бы быть упоминание данного предмета, да, там, в уголовных делах, да, там, статья, это первое, в медицинских дискуссиях, упоминаниях, там, в каких-нибудь брошюрах про образование, да. И постепенно я это все выстраивал, я ездил еще в Латвию, Литву, Эстонию, в Украине был, то есть всякие вот эти архивы, там все в более свободной форме, да, то есть там приходишь в архив, тебе открывают, в России, конечно, сложнее, в России бюрократия, и многие файлы засекречены, нужно ждать 75 лет.
Твоя книга, которая закрытая,
да.
Она в конце ты там уже упоминаешь, что даже когда отменили закон, то есть Ельцина, по сути дела, прессанули. Его европейские коллеги отменить этот закон, но при этом... Никак не анонсирована была отмена закона, и многие люди продолжали сидеть в тюрьмах по этой статье, и были активисты, которые специально прозванивались в тюрьмы и требовали посмотреть, кто у вас
да,
сидит.
Да, это очень интересная вещь. Ельцин, в принципе, не заботился о правах, значит, ЛГБТК+. То есть он это сделал для того, чтобы в Европейском Союзе, да, их более принимали, Совет Европы, по-моему, да. И российские, значит, работники в тюрьмах, они не особо каким-то образом, грубо говоря, следовали вот этой новой директиве, что всех людей, которые были, значит, по этой статье осуждены освободить. Нет, действительно, значит, группа геев-активистов, они звонили, вызванивали, просили, настаивали, да, где-то их посылали, где-то говорили, вы что, хотите, чтобы мы пересматривали все картотеки наших заключенных, чтобы выяснить, кто, значит, по этой статье вашей, мы это делать не будем. Где-то обещали, но не перезванивали. Никого, в принципе, это не волновало, да. Все последствия вот этого закона, среди которых, да, гомофобные настроения в обществе, искалеченные судьбы людей, целое течение в психиатрии о том, что это все надо лечить, отменные законы, они не ушли, они остались.
Расскажи какую-нибудь историю вообще, которую ты вот упоминаешь в этой книге.
Самая любимая – это история шотландца, который приехал и писал письмо Сталину. В начале 30-х годов, когда в СССР не было преследования за гомосексуальность, значит, когда большевики пришли к власти, они избавились от всех царских законов, в том числе законе о мужеложстве. И по 1934 год в СССР не было официального закона о мужеложстве. То есть, в принципе, можно было гомосексуалам делать что угодно. И, значит, вот этот товарищ, шотландец, коммунист Гарри, напичканный идеями о социализме, о равенстве, решает поехать в СССР, потому что в Шотландии в то время как раз вот закон о мужеложстве и был. И он думает, что вот СССР становится на путь революции, на путь, значит, там, демократии. Поеду-ка я туда заниматься своей карьерой. Вот он приезжает в Москву, он устраивается работать в газету Moscow News, заместитель главного редактора становится Гарри. И он, значит, там знакомится с товарищем, у них там заводятся какие-то отношения. И все эти их отношения заводятся как раз тогда, когда где-то там наверху начинают обсуждать возможность принятия закона о мужеложстве. Гарри, конечно, об этом не знает. Он встречается с этим человеком, которого я называю Иван. И однажды этот Иван пропадает. И Гарри не понимает, в чем дело. И он пытается это выяснить. Он пишет письмо, он обращается в ОГПУ, для того, чтобы проверить, задержали ли Ивана на основе его гомосексуальности или нет. В то время, когда он обращается в первый раз, закона о мужеложстве не было, и поэтому в ГПУ ему сказали: «Это невозможно, мы не знаем, где он, мы не могли его задержать на этих основаниях». Затем тогда Гарри спрашивает у своего начальника: «Возможно ли такое, что в СССР таких, как я, преследуют?» Тот ему тоже говорит: «Это невозможно». Затем Гарри идет к доктору, психиатру, и спрашивает у него: «Возможно ли это?» И психиатр говорит: «Слушай, у нас все замечательно в СССР, все у нас хорошо, у нас нет царская Россия, таких людей, как вы, никто не преследует». Затем он открывает большую советскую энциклопедию, где тоже ясно понятно написано, что для геев в СССР созданы все условия для счастливой жизни, мы их даже защищаем, а вот на Западе их притесняют. И он не понимает вообще, что происходит. И он смиряется с тем, что он больше не может найти своего товарища. И однажды, буквально несколько месяцев спустя, к нему приходит вот его начальник и показывает ему копию о том, что закон-то все-таки был принят. И Гарри не понимает, как так? Почему? Закон принят, никто о нем не говорил. Меня все убеждали в том, что ничего подобного не будет и не было. Что за ерунда? И он решается позвонить в ГПУ во второй раз. Ему и говорят абсолютно уже другую вещь: если мы вас поймаем на этом, то вам не поздоровится. И тогда он понимает, что дела плохи. Он пытается поговорить со своим начальником, он пытается убедить своего начальника поговорить об этом со Сталином. Возможно, Сталин что-то не знает, произошла ужасная ошибка. А начальник Гарри говорит: ты с ума сошел? Я этим делом заниматься не буду. Сиди смирно и занимайся своими делами, и все. И живи согласно букве советского закона. И тогда Гарри не может угомониться, и он пишет Сталину письмо. Сам лично. Письмо это, оно не личное письмо, да, там он совсем в паре тройки предложений упоминает о том, что у него кто-то был, и вот этого кого-то поймали. Он пытается каким-то аргументированным, таким достаточно подкованным языком объяснить Сталину, что значит гомосексуалов преследовать не нужно, что это большая ошибка, что и так им живется плохо, и так далее, и так далее, и так далее. Сталин это письмо прочитал, и вместо какой-то симпатии он просто написал: идиот и дегенерат, в архив. Вот и все. И Гарри, не получив ответа, думаю, что на фоне каких-то там репрессий, он просто уехал из СССР. Возможно, скоро руки у меня дойдут, я переведу на английский и попробую предложить это дело другим издателям западным, потому что история действительно интересная, она правдивая. То есть вот как раз это столкновение вот этого западного идеализма, западных ценностей с чем? Со Сталином.
Я видела, что у тебя отдельно была статья про генерала КГБ.
Лейтенант.
Лейтенант КГБ, который, значит, писал доносы на своих любовников.
Он не писал, это был на самом деле достаточно проблематичный лейтенант. Это на самом деле документ из архива Украины, лейтенант КГБ Харьковский. У него были достаточно странные отношения с его женой. У него было двое детей, карьера у него была хорошая, работа у него была хорошая, но жену он бил, жену он терпеть не мог, постоянно с ней ссорился, и, значит, однажды, когда она уже не могла вытерпеть всех этих избиений и так далее, она пожаловалась своему отцу, и отец пожаловался в партию. Вот его вызвали на ковер, и там ему припомнили вообще все. Припомнили и то, что там у него отношения в семье плохие, и то, что он у своих коллег там занял 300 рублей и не вернул, и то, что он там сбежал на 5 дней непонятно куда, не проинформировав начальство, то есть это серьезное преступление, и они решили его все-таки лишить всех регалий, выкинуть его из партии и из КГБ, не дождавшись того, как документы официально на его исключение из всего будут им подписаны, он просто тупо садится на автобус и уезжает в другой город. Там, в другом городе, он ходит по парку, знакомится с другим мужиком, этот мужик его приводит к себе домой, они там занимаются сексом, он у него остается. Потом, значит, он знакомится, этот Петренко, уже с другим мужиком в другом парке. Затем он знакомится еще, и еще, и еще, и еще. Это все в дезертирстве в своем. И в конце концов, через 2 месяца он понимает: блин, делов-то натворил, надо как-то что-то делать. И ему приходит идея: так, а вот всех вот этих, кого я, с кем я переспал, сейчас я их всех издам. И вот он организует там каких-то подростков, просит этих подростков заманить любовников там в кусты, одного из них, представить это, как будто он пытается их, там, не знаю, совратить. И к этому моменту он как бы их сам с поличным достанет и арестует. Но план не удается, вмешивается милиция, которая видит, что вот Петренко-то в розыске, и, значит, всех их повязывают. В итоге выясняется, что вот он сам этим всем занимался, со всеми с ними, его направляют в Институт Сербского, исследуют этого Петренко месяц. там его исследует известный такой доктор Лунц.
Извини, ты сейчас вот это мне все рассказываешь, у меня такое ощущение, что ты мне предсказываешь сериал на Netflix.
Нет, слушай, вот если бы это был кто-то снял, это так, действительно, это было так. Вот это шесть томов в этом деле. И, значит, его там исследовали, спрашивали, гомосексуал ты или нет. Он говорил, нет, я этим не занимаюсь. Там жену его, у него спрашивали, она говорит, что с сексом было у нас все хорошо.
Он был два раза, да. У нас двое детей.
Вот-вот, наверное, скорее всего. И, значит, его все-таки посадят в тюрьму, да, на 6 лет, насколько я понимаю, за все его преступления. Вот и все. И, возможно, это было вот тип личности, возможно, там что-то действительно с ним было не так. Но в основном это все было из-за того, что СССР была гомофобной страной. Все, что произошло, это было все результатом того, что в СССР геи не могли жить нормальной своей жизнью.
Надежда какая-то есть у тебя в твоих книгах? Или там только вот темнота и Петренко бегает
кусок? Да, надежда, она есть всегда. И я боюсь чего? Что вот совсем с тем, что сейчас происходит в России, проблема ЛГБТКЮ+, опять будет отодвинута на какой-то задний план. Опять нам скажут, у нас и так сейчас проблем очень много, займемся мы вами потом. Но так нельзя. При построении демократического общества либо вы включаете всех в это построение, либо вы его не строите.
А, ты говоришь, в случае, если будут какие-то политические изменения в России,
опять до нас это дело очередь будет... Не дойдет.
Угу. Не дойдет. Все будут заняты поднятием экономики.
Да. Да, не понимая, что как бы проблема геев, это не проблема геев, это проблема прав человека. Я знаю, что проблема гомосексуала важна в том плане, что их очень много в России. Они хотят, как и другие, в принципе, люди, созидать, а не разрушать, но огромную часть своей жизни и энергии они должны тратить на то, чтобы подумать, а если я скажу им о том, что я такой, будет ли это для меня каким-то негативным сценарием, а что подумают мои родители, а что подумают мои окружающие? Это огромная энергия тратится на это. Вместо того, чтобы ее тратить на это, можно было бы ее тратить на то, чтобы сделать полезное что-то для общества.
Вот на этой светлой ноте,
да,
с ноткой надежды мы, пожалуй, и закончим. Спасибо тебе огромное.
Спасибо тебе.
Ждем
тоже
выхода твоей книги на английском языке. Она выйдет, напомню, в мае.
В мае, я думаю, в июне должна выйти.
И будет она называться еще раз?
Red Closet, the Hidden History of Gay Oppression in the USSR.
Ну вот и все на сегодня. Для вас в этот час русского языка на волне SBS2 для вас работала Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Берегите себя и хороших всем выходных.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.